Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. И вы можете нам звонить по-любому, с любыми вопросами. Это может быть связано с темой передач, может быть, не связано. Мы всегда вам рады. Но сегодня мы начнем с того, что вспомним праздник, который мы вчера отмечали, введение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во храм. И, как обычно, когда церковь прославляет, особенно прославляет Матерь Божию, конечно, церковь ее прославляет каждый день, Но есть некоторые дни, в которые церковь особенно прославляет Матерь Божию. Иногда это вызывает у людей определенное непонимание, недоумение, потому что Матерь Божия все же Божие творение, а не Бог. И можно ли такое воздавать почитание? И мы немного об этом сейчас поговорим. Что означает само именование «Матерь Божия»? Я помню, как-то видел вопрос от одного человека, он крайне удивлялся, что как же так можно называть женщину «Матерью Бога». Как она может быть «Матерью Бога», когда Бог вечен, Бог является Творцом всего? И ответ на этот вопрос лежит в истории Церкви. Как именование Марии Матерью Божией вообще утвердилось? Была такая ересь среди многих других ересей, которая отрицала реальность воплощения Бога ради нашего спасения. И этот еретик Несторий, он говорил о том, что не следует называть Марию Богородицей, и следует называть Христа Родицей, потому что она родила только человека Христа. Церковь же исповедовала, что Иисус является Богом с момента зачатия Его во чреве. То есть Мария действительно выносила и родила того, кто является целиком и полностью человеком и целиком и полностью Богом. В Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. Как провозгласила Церковь в Халкидонском догмате, Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Важно это правильно понять. Он целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. То есть он не является какой-то комбинацией, каким-то смешением. Просто в нем Бог и человек являются одной и той же личностью. И мы, например, читаем в Деяниях апостольских, как апостол Павел говорит, что Христос, Бог приобрел себе церковь кровью Своею. Очевидно, говорить о крови Бога можно только в том смысле, что это кровь Христа, которая была излита на кресте. Но это человеческая кровь. И тем не менее апостол говорит, что это кровь Бога. Почему? Потому что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. И таким образом мы можем говорить о Христе как о Боге, о Его деяниях как о деяниях Бога и о Нем лично как о Боге. И мы можем говорить, что Бог проповедовал в Галилее, Бог умер за нас на кресте, и Бог воскрес из мертвых, имея в виду, конечно, не то, что божественная природа умерла и воскресла, это по отношению к божественной природе было бы неверно, а то, что человек, который умер на кресте и воскрес из мертвых, он также одновременно является целиком и полностью Богом. И мы можем говорить о том, что Бог принес за нас жертву в том смысле, что Христос, умирающий на кресте, человек, также является и Богом. И в этом же смысле мы называем Марию Богородицей. Она родила человека, который одновременно и целиком и полностью является также и Богом. Конечно, она родила его по человечеству, по человеческой природе. Бог существует предвечно, Он не рождается в какой-то момент времени. Можем сказать, что Сын предвечно рождается от Отца, но это происходит вне времени. А вот во времени Мария рождает человека, Иисуса, который одновременно является Богом. И поэтому мы называем ее Богородицей. То, что происходит в Марии, это Боговоплощение. И мы видим здесь, что она занимает абсолютно уникальное, абсолютно единственное место в истории спасения. Нет ни одного другого святого, нет ни одного другого Божьего человека вообще в мире, который хотя бы близко к этому подходил. Да, церковь почитает многих святых, которые много послужили Богу, которые прославили имя Божие, которые многие приняли мученичество за Христа, многие обращали целые народы ко Христу. И все это великие люди, совершившие великие подвиги во славу Божию. Церковь их глубоко почитает. Но Мария стоит здесь, безусловно, особняком. Она стоит совершенно уникальным находится в положении, и мы ее прославляем как честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Потому что нет ни одного Херувима или Серафима, который занимал бы такое же важное место в истории спасения. Самое важное событие в истории спасения, самые важные события воплощения и служения Господа совершились благодаря Марии. И мы должны ясно понимать, насколько здесь уникальная, насколько здесь важна ее роль. И еще один важный момент, который стоит напомнить, что Бог никогда не пользуется людьми. Бог действует через людей, но Бог никогда не пользуется людьми. И в воплощении Мария, воплощение состоялось, потому что Мария на него согласилась. Потому что она сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». То есть все воплощение и спасение человеческого рода в один момент оно полностью зависело от согласия одной благочестивой юной девушки, и она это согласие дала. То есть Мария занимает абсолютно уникальное место в истории спасения, и даже если бы никаких указаний на это не было в Библии, она все равно была бы окружена глубочайшим почитанием. Если мы просто внимательно относимся к тому, что Бог воплотился в Иисусе Христе, и у Него была мать. Однако, если мы обратимся к Библии, мы увидим, что, например, Мария приходит к Елисавете, мы читаем это в Евангелии от Луки, и Елисавета ей говорит: «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне». То есть в одни сии, буквально где-то на днях после Благовещения, и младенцу Иисусу еще несколько дней буквально от зачатия, и Мария приходит, и Елизавета ее узнает как мать Господа. То есть это очень близко к церковному выражению «Богородица», поскольку мы знаем, что в Библии слово «Господь», оно относится к Богу прежде всего. Вот в Новом Завете слово используется греческое «кириос», которое в ветхом, в греческом тексте Ветхого Завета, еще до христианском переводе, используется для замены имени Божьего. То есть, вообще говоря, называя кого-то Господом, апостол явно имеет в виду назвать его Богом. И вот Елисавета говорит Марии: «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» И Мария произносит знаменитый гимн прославления, гимн благодарения. И многие из нас, вот я в том числе, знали этот, слышали этот гимн еще вот в глухие советские годы. Вот не было ничего, у нас не было возможности что-либо узнать о Евангелии, но мы уже знали, что существует такой гимн «Магнификат», потому что на него написано очень много классических произведений у Баха, у Вивальди, у многих других композиторов. Вот «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». И в этом гимне Мария говорит: «И будут ублажать меня все роды». То есть все будут прославлять меня, все поколения людей. И это ее пророчество, оно осуществляется во всей истории церкви. Церковь непрестанно радуется о Марии, непрестанно ее прославляет. И тут нужно отметить еще одну важную вещь относительно почитания Марии, то, что это не есть прославление, вот как бывает, люди прославляют в миру каких-нибудь героев прошлого. Вот мы их прославляем, но мы понимаем, что они умерли давно, с ними контакта нет. Прославление Марии, прославление святых – это обращение к тем, кто живы, и к тем, с кем возможно общение. Православная церковь на этом настаивает, поскольку таков опыт жизни церкви, что святые, отшедшие от нас к Богу, те, кто перешли в вечность, они нас не забыли, они нас не оставили. Там, на небесах, они пребывают с Господом, но они о нас помнят, они о нас заботятся. Небеса подобны огромной семье, в которой, по воле Отца, старшие дети заботятся о младших. Церковь – это такая духовная семья, которую не разрушает смерть. Мы помним и мы прославляем тех наших братьев и сестер, которые отошли к Богу уже, и мы верим, что там у Бога они о нас молятся. И что, когда мы собираемся в церковь, мы там встречаем не только друг друга, не только членов вот нашего конкретного прихода, мы там встречаем самого Господа, Матерь Божию и всех святых. Мы пребываем с ними в общении. И это значит, что церковь и сейчас может взывать, и Марии может прославлять ее, и в уверенности, что нас слышат, в уверенности, что нас слышит Господь, слышит Пречистая Его Матерь, и слышат святые. Там на небесах находится новое восстановленное человечество, с которым церковь может пребывать в общении. И вот это важный очень момент, что для православного христианина войти в церковь значит стать членом вот этой духовной семьи. Мы, когда мы приходим к Господу, мы обретаем множество родных. Это родные не только люди, которые сейчас вот проходят земное странствование, но те, которые уже его прошли, те, которые уже водворились у Господа. И, конечно, среди всех святых наиболее для нас дорога, наиболее прославляема, конечно же, Матерь Божия. Потому что там, на небесах, она пребывает в величайшей радости, в величайшей славе вместе со своим Сыном. И мы вместе с Церковью ее прославляем и радуемся о ней. Потому что там, на небесах, мы окажемся в городе. Вот Слово Божие описывает небесный Иерусалим именно как город. Город — это, помимо прочего, собрание людей. Там, на небесах, находятся Божьи святые, находятся апостолы, находится Божья Матерь, и Церковь исповедует веру в это. То есть мы в Церкви верим, что мы можем взывать к святым, можем взывать к Матери Божией, и мы верим, что нас слышат. Я напомню, телефон прямого эфира 959-59-39, 959-59-39, вернее как, 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. Но мы знаем, мы, наверное, встречались часто, что некоторые люди на это смотрят с какой-то с опаской, с подозрительностью, им это кажется чем-то неправильным. И мы, многие из нас наверняка сталкивались с тем, что, ну как же, вот есть один посредник между Богом и человеками, это Иисус Христос, об этом сказано в Библии, можно ли просить в молитвах кого-то еще, какие бы это ни были святые люди. И ответ очевидный. Ну, конечно, можно. Мы просим о молитве людей, которые здесь с нами на земле пребывают. Вот прямо сейчас мы можем открыть, там пойти куда-нибудь в социальные сети, там в какой-нибудь Facebook, и там есть группы, где специально люди выкладывают просьбы о молитве. Они просят о молитве своих друзей, просят просто каких-то малознакомых людей, которым на глаза попадется эта просьба. И, ну, все согласны, это совершенно нормальная христианская практика. Потому что вот благодаря современным технологиям у нас есть возможность связаться с нашими друзьями по всему миру. Так вот, Святой Дух дает нам возможность связаться с нашими друзьями на небесах. И точно так же, как человек может войти там в социальные сети и написать, вот у меня такая-то есть нужда, вы, пожалуйста, обо мне молитесь. Точно так же человек может просить святых на небесах. Вот у меня такая-то нужда, вы, пожалуйста, обо мне молитесь. Очевидно, что такая просьба о молитве, она никоим образом не ставит под вопрос, не подрывает нашу веру в то, что, конечно же, один посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Этого никто не ставит под вопрос. Если вы здесь на земле попросите у кого-то молитвы, помолись, пожалуйста, за меня, а он станет вам возражать. Ну как же, вот один же посредник между Богом и человеками. Ну, наверное, вы просто не очень поймете, в чем суть возражения. Точно так же мы просим о молитвах наших небесных друзей, наших небесных заступников, святых и особенно Матерь Божию. Но иногда у людей возникает и другое недоумение. Но ведь Христос, очевидно, Он ищет нас спасти, Он на нашей стороне, Он милостливый, Он не является каким-то таким труднодоступным, не знаю, начальником, которому нужно пробиваться. Понятно, что по-человечески так бывает, что когда человек какой-то важный, сильный, занимающий высокий пост, к нему вот просто так не пробьешься. Вы не можете, у вас нет его телефона, вы не можете ему прямо позвонить, вы не можете прямо прийти к нему в кабинет. Вы должны к нему как-то подкрасться через каких-то знакомых. Вот, может быть, вы можете попросить, чтобы какой-то его знакомый замолвил за вас словечко. Потому что напрямую вы не можете добиться. Но понятно, что с Христом это не так совершенно, что не является каким-то таким недоступным начальником. К нему можно обращаться напрямую, и, конечно же, можно. Конечно же, можно. Но молитвы, когда святые молятся о нас, они не пытаются как будто склонить Христа на нашу сторону. Они молятся вот именно потому, что Христос на нашей стороне. Именно потому, что Христос, потому что Святой Дух побуждает их молиться. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, благословите. Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот моя приятельница смотрела по интернету фильм, нашла случайно фильм «Город, летающий в космосе». Там немецкий ученый самым большим телескопом смотрел эту точку и вдруг увидел там город. Это, может, если небесный Иерусалим, она говорит, ой, прямо аж сердце замирает. Я говорю, смотри, это бессонно смотришься.
Ну, небесный Иерусалим, все-таки небеса, это не что-то такое, что можно углядеть в телескоп. Понимаете, как вам сказать, мы не видим небеса в телескоп, мы не могли бы прилететь в небеса на каком-нибудь особенно мощном звездолете. Мы входим в небеса, мы входим в присутствие святых, мы входим в общение с небесным Иерусалимом, когда мы собираемся на молитву в церкви. То есть это небеса — это не какое-то место в нашем пространстве. Это другое пространство, но если использовать такой оборот, другое измерение. Поэтому я не думаю, что его можно углядеть в телескоп. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, с праздником вас, введением во храм Пречистой Богородицы, Девы Марии.
И вас также.
Вы меня простите, Христа ради, но вы забыли дать хвалу, воздать хвалу родителям Марии, Иоакиму и Анне, которые престарелые родители, Бог послал им такое вот чудо, и они дали Богу обет, что исполнится дочке 3 года, отдадут они ее во храм. И принял ее сам святой Захария, это будущий отец Иоанна Крестителя.
Ну, действительно, церковь, конечно же, прославляет и родителей Пресвятой Богородицы в этот день, как действительно людей, которые огромное действительно место занимают в истории нашего спасения. Но немножко вернемся к вопросу о небесах. Вот я поэтому несколько сдержанно отношусь к новостям про то, что ученые углядели там где-то какой-то город в небесах. Это сильно вряд ли, потому что мы видим небеса не в телескоп. Знаете, сейчас я попробую привести такую аналогию. Любая аналогия хромает, я понимаю, но попробую привести. Вот есть трехмерные компьютерные игры, где человек у себя на экране погружается в такой трехмерный мир, и он там ходит по долинам и по взгорьям, пересекает реки, посещает различные города, то есть там какое-то огромное пространство внутри, по которому он перемещается, там небо, смена времен года и так далее. Но мы понимаем, что это пространство, оно виртуальное, его как бы нету. На самом деле это набор ноликов и единиц там где-то внутри компьютера. И если мы спросим, а где в нашем мире вот географически находится, ну, какой там есть такая вот там игровая вселенная Skyrim, да нигде она не находится. Мы не можем ее как-то локализовать вот здесь, в нашем мире. Мы просто знаем, что наш мир, вот он настоящий, а вот это виртуальное. Вот по сравнению с небесами, наша реальность, она вот как бы виртуальная. Она менее подлинная, она менее настоящая. И небеса — это не какое-то место внутри там, нашего мира, это не где-то в какой-то звездной системе. Небеса — это то подлинное, настоящее пространство, место Божьего присутствия, которое охватывает весь наш мир. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, а вот я читала, что во время второго пришествия Христа все святые будут нас судить. Как говорится, одних налево, других направо. Угу. Вот, что вы скажете?
Угу. Да, я вот забыл поправить предыдущую слушательницу, которая обратилась ко мне как священнику. Я должен сказать, что я мирянин. Вот меня время от времени в интернете, вот и на радио называют священником, я всякий раз должен поправить. У меня нет сана, я мирянин. Значит, что касается того, что святые будут судить, это обетование, которое Господь дает апостолам. Вы будете судить 12 колен Израилевых. И апостол Павел упоминает о том, что святые будут судить мир. Но надо понимать, что слово «судить», оно имеет немножко другой оттенок в Библии. Потому что у нас судить это, попасть под суд, это очень такая серьезная неприятность, потому что у нас подавляющее большинство приговоров, это осуждение, оправдательных приговоров очень мало, и если попал под суд, значит, ты попал очень сильно. А в Новом Завете мы считаем, как вдова, наоборот, пытается пробиться к судье. Она, наоборот, очень хочет попасть под суд, только вот судья как-то от нее все время отмахивается. А вот судить в Библии — это не столько наказывать злодеев, сколько восстанавливать справедливость, защищать несправедливо обиженных, восстанавливать должное положение дел. И суд Божий в Библии – это не страшное событие, которого все боятся, а вот как мы, например, читаем в Псалме: «Да радуется земля, и веселятся небеса, и далекуются дерева дубравные, ибо Господь идет судить землю». То есть судить – это не просто, там, не значит как-то осуждать, это значит восстанавливать справедливость. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, а как относится церковь к последнему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям?
Значит, Мухаммед, он выступил в 7 веке, уже сильно после служения Господа Иисуса Христа. И тут можно что сказать, что он проповедовал язычникам, которые поклонялись различным идолам, и которые имели крайне грубые, жестокие нравы. И он их обратил к почитанию единого Бога и дал им закон, который был намного лучше того, который у них был. Но это, скажем так, у нас есть нечто бесконечно более лучшее, бесконечно более драгоценное. У нас есть Бог, пришедший во плоти. И вот нам Бог открылся в лице Иисуса Христа. И мы имеем от Бога вот такой бесконечно драгоценный дар, который мы вот... который для нас гораздо важнее вообще всего на свете. У нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мир нашему любимому радио, Радонеж. Вот некоторые вопросы мучат. Конечно, мои любимые друзья задают мне вопросы. У меня сейчас такая возможность вот через вас ответить. Во-первых, конечно, по поводу наших святых. Я очень согласна. Хочу сказать, что сама испытала на себе, насколько это быстрая помощь Господня, да, через наших, так сказать, друзей. Родные они все нам. Что же там говорить. А вот такой вопрос по апокалипсису. По поводу начертания на лоб и правую руку. Я знаю, что есть разные толкования, но все-таки среди народа, естественно, паника-то давно. Вот. И хотелось бы вот услышать все-таки, насколько это связано с биометрией. Потому что вот для меня это 99% это связано с биометрией. Что касается начертаний, да, на лоб и правую руку. Что касается чипов, вот такой вопрос.
Вы знаете, в конце 90-х, по-моему, была вот такая волна паники, и были тогда же разъяснения от священного началия, что, вообще говоря, начертанием зверя, вот тогда речь шла о штрих-кодах, там, каких-то элементах паспорта, все это не является. Вообще, если мы посмотрим на Откровение Иоанна Богослова, то там начертание зверя – это не что-то секретное, это не что-то такое тайное, это не что-то такое, что к вам вот в метро прижались и хлоп, значит, влепили печать Антихриста. И не что-то такое, что вам тайком где-то, значит, а вы и не знали. Начертание зверя – это что-то, что принимается сознательно и добровольно. И, насколько я помню, это, на этом делался упор в церковных разъяснениях, что точно так же, как человек добровольно и сознательно обращается к Богу по своей свободной воле, точно так же Антихрист будет пытаться побудить людей, чтобы они добровольно и сознательно отреклись от Бога и встали на его сторону. Вот как-то так тайком, чтобы никто ничего не понял, это смысла нету, потому что враг пытается завладеть вашим сердцем. Враг пытается именно обратить вашу волю к нему. А не то, что, ну вот, понимаете, если, скажем, не знаю, я вот зазевался, а какие-то фашисты мне незаметно нарисовали на руке свастику. Я от этого сделался фашистом. Я от этого буду осужден как фашист. Ну, наверное, очевидно, нет. Потому что я на это не соизволял, я такой, значит, позиции не занимал политической. И точно так же печать Антихриста – это что-то, что человек принимает добровольно, потому что дьяволу очень важно, чтобы человек именно сердцем обратился к нему. И поэтому, когда люди, ну, боятся, что что-то такое является там печатью Антихриста, надо задаться вопросом, при этом требуется какое-то отречение от Бога, при этом требуется признание Антихриста там, или нет. Если нет, то это могут быть какие-то, ну, не очень хорошие вещи сами по себе. Я не говорю, что все это замечательно, но это не является, собственно, печатью Антихриста. Чем можно вот реально сравнить печать Антихриста, это, ну вот, например, с той же свастикой, ее как раз носили на лбу и на правой руке, и которая знаменовала, что человек сознательно встал под знамена какой-то богоборческой антихристианской идеологии. То есть печать Антихриста – это некий знак сознательного служения силам зла. У нас есть телефонный еще звонок. Да, слушаю вас.
Алло. Это я снова. Извините меня, пожалуйста. У нас прервался звонок. Я вот как раз и хотела спросить, что, конечно, да, это сначала это делается так бессознательно. То есть люди-то не понимают, что именно эта биометрия вот вроде может таким страшным казаться. А там как раз-то есть такие слова, что когда отступники исполнят мерзость беззакония, да, истолкуется уже, тогда уже это истолкуется, откроется. Как-то вот... Именно это смущает. Почему люди-то и не принимают, да, эти документы?
Вы знаете, отступничество – это некий акт свободного произволения. точно так же, как обращение в православную веру, это акт свободного произволения. Некий сознательный, намеренный акт, когда человек отдает себе отчет. Иначе нет никакого смысла. Понимаете, цель антихриста – погубить вашу душу. А какие-то действия, которые не носят характера сознательного греха, ее не могут погубить. При этом, что касается современных технологий, то они могут, да, там может быть опасность, они могут быть использованы для контроля над людьми, контроля тотального, контроля в этом отношении опасного, но не следует в них видеть печать антихриста, потому что печать антихриста все-таки предполагает, что человека сознательно отрекается от Бога. И он об этом знает, он отдает себе отчет, что он делает. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, уважаемый Сергей Львович. Скажите, пожалуйста, вот с чем связано то, что подробно, вот может быть, нам просто, мы просто эту литературу не знаем, святых отцов, о толковании этой печати, вот нам не дают. Вот я, например, никогда не слышала, чтобы вот какие-то святые отцы, но и ведь и в апокалипсисе тоже там есть такие строки, здесь терпение святых. Может быть, это связано с теми технологиями, которые должны возникнуть. Вот, например, сейчас говорят о беспроводной, то есть не нужны ЛЭП, не нужны провода, передачи электричества, электроэнергии. То есть это будут какие-то впоследствии беспроводные средства.
Ну, вы знаете, сами по себе технологии, они нравственно нейтральны. Благодаря технологиям у меня на такой вот маленькой моей книжечке, читалке, находится огромная святоотеческая библиотека, множество различных изданий Библии, и это чрезвычайно удобно, чрезвычайно хорошо, и мы знаем, как Слово Божие проповедуется, и вот сейчас мы сидим и пользуемся технологией, то есть технология совершенно не обязательно что-то плохое, это то, что может быть употреблено в добро или во зло. Но, понимаете, печать Антихриста, она все-таки предполагает некое сознательное принятие. То есть это не что-то такое, что вам может быть поставлено вне вашего ведома. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Львович. Спасибо вам за передачу, Александр вас беспокоит. Вы немножко упредили мой вопрос. Вот, у меня два вопроса. Вот как вам кажется, Сергей Львович, в католической церкви на Западе более почитают Святую Деву Марию, потому что там моление, в общем-то, людей идет обращение именно к ней, а не к Отцу Богу и к Иисусу Христу. Это первый вопрос. А второй вот насчет свастики, вот, то, что вы мне определили немножко. Почему у нас запрещен этот знак, его ассоциируют с фашизмом почему-то, но это древний индийский символ мудрости, солнца, и потом даже одна из дочерей царя Николая перед расстрелом на стене, где она спала, она оставила несколько знаков свастики. Тогда до фашизма было далеко. Спасибо большое.
В католической церкви очень существует, конечно, почитание Марии. И, ну, католики чаще говорят Дева Мария, мы чаще говорим Богородица, но речь, конечно же, идет об одной и той же личности. И, ну, примерно как у нас, естественно, они взывают к Богу Отцу, к Иисусу Христу, и также они почитают святых и Матерь Божию. Что касается свастики как знака, то, увы, знак означает то, что он означает в данной культуре. Так уж в силу известных событий никто его у нас не воспринимает как буддийский или индийский знак. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Сергей Львович, я хотела вот Марине сказать о том, что есть у святых отцов подтверждение вашей вот точки зрения, так у Нила Мироточивого мы читаем о том, что когда придет Антихрист, то мы, те люди, которые будут принимать печать, они будут говорить, что я сам собственной волей добровольно принимаю печать. Это слова не Нила Мироточивого, Афонского. Так что вы, конечно, правы, что вот я совершенно подтверждаю вашу точку зрения.
Спасибо. И то же самое было в разъяснениях в свое время, вот в конце 90-х, когда это очень волновало людей. Действительно, печать Антихриста – это печать, которую человек принимает, зная, что он выступает против Бога. И это то, что имеет свои исторические аналогии, потому что апокалипсис – это не только, ну, скажем так, прогноз далекого будущего, это описание событий, которые были понятны уже тому поколению христиан, к которому он обращался непосредственно. То есть у нас иногда думают, что апокалипсис – это чисто такая шифровка, которая откроется окончательно только в будущем. Но на самом деле он о тех проблемах, с которыми сталкивались христиане уже, когда он, собственно, был написан. Потому что для христиан того времени тоже вопрос стоял остро, когда Римская империя их принуждала поклоняться императору, то есть принимать печать императора и отрекаться от Христа. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. У меня такой вопрос. А вот не могут ли современные технологии, вот арчипизации и УЭК-карты, подвести человека, например, слабо организован духовно, к выбору, крест или хлеб, потому что даже в магазин человек не сможет зайти без чипа и купить что-либо. И когда настанет голод или какие-то экстренные ситуации, люди просто будут сдаваться, нервы не выдерживать психикой, они будут принимать вот эти начертания зверя в виде чипов.
Вы знаете, возможно, возможно, потому что в будущем нам предсказывает это Священное Писание утвердится такая глобальная тирания, которая, конечно же, будет использовать все возможные технические средства для контроля над населением. То есть то, что в будущем события будут развиваться таким образом, это вполне возможно. И вполне возможно, человек, который должен будет присягнуть этому всемирному правителю, то есть антихристу, он будет получать эту самую печать, и, возможно, она будет выглядеть как чип, который будет давать возможность продавать и покупать. Возможно. Другое дело, что пока эти времена еще не настали. Пока нам не следует повсюду видеть печать антихриста, потому что сам антихрист еще не пришел, он еще не требует себе никаких изъявлений подданничества. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Ой, извините меня, я хотела бы Александру ответить вот насчет свастики. Дело в том, что свастика есть по часовой стрелке и против часовой стрелки. Это добро и зло, смотря в какую сторону это имеется в виду. Так что, и во-вторых, Александр, я не пойму, он православный или не православный, что-то такие вопросы задает.
Ну, слушатели могут нам задавать любые, конечно, вопросы. Разница в том, вот, понимаете, когда мы используем разные знаки, мы должны исходить из того, что они значат в данном культурном контексте. Вот я видел приглашение индийское на свадьбу, все разрисованное свастиками. Я несколько даже изумился, когда я впервые это увидел в книге еще, давно это было довольно... Но в Индии там действительно свастика ни у кого не вызовет никаких негативных эмоций, а совсем даже наоборот. А у нас это ассоциируется с нацистами, и, соответственно, это ни в коем случае не нужно такой знак использовать. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Санкт-Петербург, Иван Петрович.
Добрый вечер.
Сергей Львович, тут вопрос очень такой... тонкие в плане сознательного отречения. Дело в том, что мы знаем определенные повадки сатаны, да? Его задача не так иногда явно поклониться, его скрываться, и чтобы особо-то о нем и не знали. Вот если послушать, что говорят по этому поводу отец Николай Гурьев-старец, есть это в интернете, матушка Николая там говорит, все-таки духоносный человек, да? Он все-таки говорит, что антихрист, он же готовит себе приближение, именно свой приход. И поэтому вот это, что такие шестерки, вот это втягивает нас в глобализацию. А глобализация это и есть как раз общность всех покорить. И подготовочка-то уже идет. Поэтому тут так рубить с плеча. И поэтому сознательно, когда мы полностью, получается, даем с удобством жизни... Вот, не думая о духовном, имени материальному, то есть мы заслоняем собой Христа, духовность, и уже начинаем работать на Антихриста. И это очень хорошо, вот как раз есть суждение протоиерея отца Николая Гурьянова. То есть тот, кто понимал, ясно, что не каждый это может пойти, вот там паспорта, чипы. Я тоже раньше вот так судил, вот так говорил вы. Но здесь вопрос очень тонкий, идет подготовка. И нам главное, вот если Россия устоит, не войдет в эту глобализацию, именно вернется к истокам, к правде, к Третьему Риму, к законной монархии, к Романовым, и покажет всему миру истину, да, чистоту православия сохранит, а не так, как с католичеством уравняет. Это уже будет предательство. Опять работа Антихристу. Вот тогда Россия вернется, будет такой, какой нужна Христу, как Иоанн Крестьянкин говорил. Поэтому надо задуматься. Спасибо большое.
Вы знаете, всегда нужно задумываться, всегда нужно сохранять духовную бдительность, но, понимаете, Сатана уже хитрый, он не тупой. И он иногда нас пытается устрашить, испугать для того, чтобы мы наделали глупостей. Для того, чтобы мы вместо того, чтобы служить Господу, вместо того, чтобы обращать людей ко Христу, вместо того, чтобы нести наше церковное свидетельство, вместо того, чтобы помогать людям, там сидели и боялись, как бы нам кто тайком печать не поставил, чтобы мы вот в это ушли, на этом сосредоточились. Это нас, по крайней мере, ослабит. Но у нас есть еще один телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Путанин Томас. Благодарю, поздравляю. Введение в храм. Вопрос следующий о совершенстве. Вот написано в Евангелии, да, вот что Господь Иисус Христос гневался, называл фарисеями разными словами, вы отец вас дьявол, он говорил, лгунами, клеветниками называл, бил плетьми в храме, так сказать, нарушающим порядок. Вот все вот эти вот такие проявления, вот их можно считать проявлениями совершенства Господа Иисуса Христа?
Да, потому что совершенство, оно, понимаете, оно не проявляется в том, что совершенство Христа – это не совершенство Будды, там. Значит, это как люди изображают там традиционно Будду, он сидит и улыбается. Вот ему как-то абсолютно ни до чего нет дела. Ну, по крайней мере, так выглядит, я не знаю. И Господь любит этот мир, Господь любит людей. И как совершеннейший человек Иисус Христос проявляет свою ревность по Боге, свою любовь к Богу именно в том, что Он с негодованием выступает против того, что неправильно, против того, что несообразно воле Божией. Поэтому проявление гнева со стороны Господа, они тоже являются, да, частью Его совершенства. Другое дело, что, как нам говорит апостол Иаков, гнев человека не творит правды Божией, потому что мы-то все, в отличие от Господа, люди грешные, падшие, страстные, и нам лучше наш гнев держать на коротком поводке. А когда Господь Иисус проявлял гнев, Он в этом отношении был безгрешен. У нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Спасибо за него мир почил. Во-первых, никогда не попадалось это имя. А вопрос такой. Вот вы говорите, сознательно примет. А ведь уже доказано, что и тайна беззакония, о которой говорится в Новом Завете, что сознание людей можно менять. То есть через определенные постовые элементы в самой нашей религии. То есть изменять и состояние сознания человека. То есть если его видоизменить настолько, что он по своей воле применяет. То есть вот именно этот разговор. Не могли бы вы вот сознанием Билла раскрыть, вот именно что, как можно служить Богу. Естественно, если человек служит Богу, его никакой сатана не увлечет. Но вот как человеку понимать, что он служит Богу, а не Антихристу, и что он верен Христу? Ведь это же не только внешние факторы. Это очень много зависит от очень трудных, уловимых факторов внутренних. Вот эту тему, пожалуйста, если можете, Сергей Львович, развить.
Вы знаете, у нас есть обетование в в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, там Господь говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что на самом деле никто из нас не может перехитрить, переиграть, как-то обойти сатану. Сатана, он хитрый, он знает, как ставить ловушки. Он может поймать тех самых людей, которые считают себя там самыми большими борцами с сатаной. Это сколько угодно. И как нам избежать всех этих ловушек? Довериться нашей Матери, Святой Православной Церкви. Слушаться Церкви, слушаться священноначалия, слушаться ее соборного разума. И поэтому, я думаю, самый очевидный ответ на то, как нам избегать всех ловушек, это пребывать в послушании Церкви. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Алло?
Да-да.
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, есть статья Антона Благина в из Мурманска, опубликована в интернете, а название ее «Мировая сенсация, которую уже целый век замалчивают СМИ». Если у вас есть какая-то информация, подскажите, пожалуйста.
Ой, вы знаете, я ее просто не читал, я не берусь комментировать, мне как-то... Я просто не могу ничего сказать об этом. Вот. Но вернемся немножко к вопросу нашего выбора, нашего произволения. Так устроен человек, что человек всегда обладает свободной волей. Вот так его создал Бог. И невозможно эту свободную волю изменить внешним давлением, внешним воздействием. Человека можно соблазнять, человека можно запугивать, человека можно обманывать, пытаться обмануть. Но всегда окончательное решение лежит за самим человеком. То есть нельзя на человека поставить печать Антихриста, если он на это не соизволял. И это не имеет никакого смысла, потому что Бог нас судит за то, что мы выбрали по своей свободной воле. Бог не будет нас судить за то, что с нами сделали помимо нашего согласия. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот с Нового года уже, 18-го года, будут электронные паспорта выдавать. А замена есть, чтобы не брать этот электронный паспорт православным?
Насколько я знаю, есть. Вот насколько я знаю, если для вас это принципиально важно, то есть такая замена. Другое дело, что я не думаю, что что-то в этих электронных паспортах есть такое там страшное и душепагубное. Думаю, что это просто, ну, еще одна там техническая новинка. Сами по себе технологии, они не являются чем-то духовно значимым. Они могут быть использованы ко злу, они могут быть использованы и к нашему вечному спасению. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хочется поблагодарить вас за вашу передачу. Всегда очень интересно слушать ваши ответы. Вопрос у меня по Евангелию. Вот скажите, пожалуйста, Тайная вечеря, на которой Господь причтил своих учеников, вот это сама Тайная вечеря, это что, Господь праздновал Ветхозаветную Пасху, или это только Господь со своими учениками прощался, это просто трапеза была? Потому что когда Спасителя распяли, Иосиф Аримафейский с Никодимом скорее спешили похоронить Спасителя, потому что приближалась еврейская Пасха. Будьте добры, вот объясните.
Ну, действительно, это вот некоторая загадка в евангельском тексте, и разные есть по этому поводу истолкования, но преобладающее мнение того, что это, конечно же, было празднование Пасхи, поскольку во время Пасхи люди ели пасхального агнца, и Христос на этой трапезе указывает на то, что Он есть пасхальный агнец. То есть, конечно же, Евхаристия, она устанавливается как пасхальная трапеза. То, что там получается не очень ясно с датой Пасхи, ну, некоторые предполагают, что пасхальная трапеза, она совершалась 2 дня из-за того, что не все могли, не все успевали из паломников, собравшихся в Иерусалим. Но это место, оно остается несколько неясным. Там есть такие разные попытки согласования. Но очень важно отметить в любом случае, что действительно Господь устанавливает Евхаристию во время пасхальной трапезы. Он указывает на себя, как на Агнца Божия, который будет заклан. Вот в Ветхом Завете устанавливается обычай, когда люди закалывают пасхального Агнца, и люди вспоминают вот эти события исхода, как Бог выводит их из египетского рабства, как Бог вступает с ними в завет, как Бог становится их Богом, они становятся его народом. И вот это на принципиально ином уровне происходит в Новом Завете. Подобно тому, как Моисей выводит людей из рабства в Египте, из вполне физического рабства, подобно этому Христос выводит христиан уже из рабства греха. Подобно тому, как закалывается пасхальный агнец, закалывается сам Спаситель. То есть, конечно, параллель между ветхозаветным закланием агнца и жертвой, которую совершает Христос, между пасхальной трапезой и Евхаристией, она, конечно же, Господом установлена совершенно сознательно, и это часть вот этого библейского повествования. То, что само повествование об исходе, оно предвещает то, что совершает Христос. То есть события Ветхого Завета, они служат пророчеством, они служат такой предвозвещением, то, что должно было совершиться в Новом, то, что должен был совершить Христос. И, конечно, Господь совершает первую Евхаристию в качестве пасхальной трапезы, и это совершенно намеренно. Когда-то согласовать, есть различные толкования, это надо просто в литературе посмотреть, но вот факт тот, что это действительно намеренно отсылает нас к истории исхода, к истории пасхального агнца, и Христос указывает на себя, как на агнца, который будет заклан за грехи мира. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока нам пора уже прощаться. До свидания, всего вам доброго.